Любани. Зимою ли я ехал или летом, для вас, думаю, равно. Может быть, и зимою, и летом. Нередко то бывает с путешественниками. Поедут на санях, а возвращаются на телегах. Летом. Бревешками вымощенная дорога замучила мои бока. Я вылез из кибитки и пошел пешком. Лежа в кибитке, мысли мои обращены были в неизмеримость мира. Отделяясь душевно от земли, казалось мне, что удары кибиточные были для меня легче, но упражнения духовные не всегда нас от телесности отвлекают, и для сохранения боков моих пошел я пешком. В нескольких шагах от дороги увидел я пашущего ниву крестьянина. Время было жаркое, посмотрел я на часы. 1:40. Я выехал в субботу. Сегодня праздник. Пашущий крестьянин принадлежит, конечно, помещику, который оброку с него не берет. Крестьянин пашет с великим тщанием. Нива, конечно, не господская. Саху поворачивает с удивительной легкостью. «Бог в помощь!» — сказал я, подошед к пахарю, который, не останавливаясь, доканчивал зачатую борозду. «Бог в помощь!» — повторил я. «Спасибо, барин!» — говорил мне пахарь, отряхивая сошник и перенося саху на новую борозду. «Ты, конечно, раскольник, что пашешь по воскресеньям». «Нет, барин, я прямым крестом крещусь», — сказал он, показывая мне сложенные 3 перста. «А Бог милостив, с голоду умирать не велит, когда есть силы и семья».
«Разве тебе во всю неделю нет времени работать, что ты и в воскресенье не спускаешь, да еще и в самый жар?»
«В неделю-то, барин, 6 дней». А мы 6 раз в неделю ходим на барщину. Да под вечером возим оставшиеся в лесу сено на господский двор, коли погода хороша, а бабы и девки для прогулки ходят по праздникам в лес по грибы да по ягоды. Дай Бог, крестяся, чтоб под вечер сегодня дождик пошел. Барин, коли есть у тебя свои мужички, так они того же у Господа молят».
«У меня, мой друг, мужиков нет, и для того никто меня не клянет. Велика ли у тебя семья?»
3 сына и 3 дочки. Первенькому-то 10-й годок.
«Как же ты успеваешь доставать хлеб, коли только праздник имеешь свободным?»
«Не одни праздники, и ночь наша. Не ленись, наш брат, то с голоду не умрет. Видишь ли, одна лошадь отдыхает, а как это устанет, возьмусь за другую. Дело-то и спора».
«Так ли ты работаешь на господина своего?»
«Нет, барин, грешно бы было так же работать. У него на пашне 100 рук для 1 рта, а у меня 2 для 7 ртов. Сам ты счет знаешь. Да хотя растянись на барской работе, то спасибо не скажут. Барин подушных не заплатит. Ни барана, ни холста, ни курицы, ни масла не уступит. То ли житье нашему брату, как где барин оброк берет с крестьянина, да еще без приказчика. Правда, что иногда и добрые господа берут более 3 рублей с души, но все лучше барщины. Ныне еще по вере заводится отдавать деревни, как то называется, на аренду. А мы называем это отдавать головой. Голый наемник дерет с мужиков кожу, даже лучшей поры нам не оставляет. Зимою не пускает в извоз, не в работу в город, все работай на него, для того, что он подушные платит за нас. Самая дьявольская выдумка — отдавать крестьян своих чужому в работу. На дурного приказчика хотя можно пожаловаться, а на наемника кому?
Друг мой, ты ошибаешься. Мучить людей законы запрещают.
Мучить? Правда. Но небось, барин, не захочешь в мою кожу.
Между тем пахарь запряг другую лошадь в саху и, начав новую борозду, со мной простился. Разговор сего земледельца возбудил во мне множество мыслей. Первое представилось мне неравенство крестьянского состояния. Сравнил я крестьян казенных с крестьянами-помещичьями. Те и другие живут в деревнях. Но одни платят известное, а другие должны быть готовы платить то, что господин хочет. Одни судятся своими равными, а другие в законе мертвы. Разве по делам уголовным? Член общества становится только тогда известен правительству, его охраняющему, когда нарушает союз общественный, когда становится злодей. Сия мысль всю кровь во мне воспалила. Страшись, помещик жестокосердый, на челе каждого из твоих крестьян вижу твое осуждение. Углубленный в сих размышлениях, я нечаянно обратил взор мой на слугу моего, который, сидя на кибитке, передо мной качался из стороны в сторону. Вдруг почувствовал я быстрый мраз, протекающий кровь мою, и, прогоняя жар к вершинам, нудил его распростираться по лицу. Мне так стало во внутренности моей стыдно, что едва я не заплакал.
«Ты во гневе твоем, — говорил я сам себе, — устремляешься на гордого господина, изнуряющего крестьянина своего на ниве своей, а сам не то же ли? Или еще хуже того делаешь?
Какое преступление сделал бедный твой Петрушка, что ты ему воспрещаешь пользоваться усладителем наших бедствий, величайшим даром природы несчастному — сном? Он получает плату, сыт, одет. Никогда я его не секу ни плетьми, ни батожьем. О, умеренный человек, и ты думаешь, что кусок хлеба и лоскут сукна тебе дают право поступать с подобным тебе существом, как с кубарем? И тем ты только хвастаешь, что нечасто подсекаешь его в его вертении. Ведаешь ли, что в первенственном уложении в сердце каждого написано: если я кого ударю, тот и меня ударить может. Вспомни тот день, как Петрушка пьян был и не поспел тебя одеть. Вспомни о его пощечине. О, если бы он тогда, хотя пьяный, опомнился и тебе отвечал соразмерно твоему вопросу: а кто тебе дал власть над ним? Закон, закон. И ты смеешь поносить сие священное имя? Несчастный! Слезы потекли из глаз моих, и в таковом положении почтовые клячи дотащили меня до следующего стана.